Добрый день, дамы и господа, изучающие книгу Деврей Хаимим, летописи царей Иудеи. Наша следующая лекция сегодня – колено Ашер. Мы в процессе изучения 12 колен, 13 колен более точно, их влияние на единство еврейского народа, на общие процессы, и, среди прочего, стараемся отметить, какие-то качества в себе или недостаток каких-то качеств в себе, соответственно, чтобы их использовать, если есть эти качества, или обрести, если нам этих качеств не хватает. Короче говоря, процесс работы. На что обратить внимание? Мы говорим о неких микроэлементах в каждом колене, и, соответственно, мы, по идее, должны были бы, было бы неплохо, если бы эти качества, достоинства мы смогли бы обрести, развить в себе и прочее. Колено Ашер. Особенности служения Творцу каждого колена в каждый лунный месяц еврейского года. Колену Ашер соответствует месяц Шват с точки зрения древних источников Каббалы. Главным первоисточником для постижения задачи каждого колена в еврейском народе являются благословения праотца Яакова и Моше Рабейну. Необходимое условие для возможности каждого колена осуществить свою задачу единства в Израиле, если мы будем наши достоинства использовать совокупно, в совокупности, а не конфликтовать из-за того, что у меня есть такое достоинство, а у тебя нет, поэтому я в этом превосхожу тебя. Короче, если наши особенности будут во имя мира, а не во имя войны использоваться, то будет прекрасно. Сегодня мы не сохранили знания о коленной принадлежности каждого из нас, но все же можем заметить в себе какие-то определенные качества, свойственные какому-либо колену. В себе мы можем заметить какие-то качества, достоинства, способности, умения, навыки, что и раскрывает в какой-то мере наши задачи, какие свойства у тебя есть, качества, которыми ты обладаешь. Используй их для служения Всевышнему, чтобы принести ему радость, ибо в этом суть творения. Для анализа сути служения каждого колена в соответствующий месяц мы, как обычно, раскрываем следующие понятия. Первая стихия – камень, соответствующий этому колену, на нагруднике первосвященника, знак зодиака этого месяца, сфера, луч божественного света и изображение на флаге. Важно также знать основные первоисточники в Священном Писании, Талмуде и комментариях, в особенностях каждого колена Израиля, что мы обычно в изобилии приводим. И сегодня не будет исключением. Необходимы условия для возможности каждого колена осуществить свою задачу. Подчеркиваем мы единство в еврейском народе. Наши лекции проходят в стиле учения мусар, а именно не формальное, бесчувственное восприятие, изучение какого-то материала, а попытка исправить себя, изменить себя методологически посредством обретения трепета перед небесами, что дает силы выстоять в сражении с дурным побуждением и в какой-то мере отдалить те границы, где у нас происходит борьба между добром и злом, отдалить это от себя, то есть продвинуться немножко дальше, где дурное побуждение уже не имеет над тобой власти. Колено Ашер. Ашер родился у Зилпы, рабыни Леи. Ашер был вторым сыном Леи. Это об этом мы с вами сегодня и говорим. Итак, подведем общий итог. Ашер, его месяц Шват, знак зодиака Водолей. Водолей, он достаточно проблематичный знак зодиака, когда вода, она, в принципе, ее суть тайна материи. То есть вода, она совершенно не готова принимать никакую форму, неустойчивость, непоследовательность. Водолеи, они обычно такие вот люди не очень последовательные, те, кто там родились. Но для нас это не имеет значения. Для нас определяющим является не месяц рождения, а месяц служения. То есть каждый из нас месяц Шва должен будет постараться выйти за рамки своей неверности, непостоянства и прочее, и обрести соответствующие навыки. Так вот, у колена Ашер его Первостихией является дух, самое высокое из свойств материи, то есть он в период воды, но его первоматерия, дух, самый высокий из четырех. Это очень большой потенциал, то есть они несомненно, обладают потенциалом пройти через вот это влияние Водолея и достичь своих задач. Свойства сфера, свой луч божественного света, год, слава, это очень много, это очень сильный набор. Камень, Таршиш, Хризолит, мы увидим, как он работает. И изображение на флаге, масленичное дерево. Масло – это символ света. При свете евреи изучают Тору. Масло – это не еда, не добавка к салату, а масло – это исключительно свет, который мы светим во время изучения Торы. Еще раз давайте подведем итог. Набор факторов колен Ашер, по-моему, просто уникальный. С одной стороны, трудность, то, что знак зодиака Водолей, знак зодиака проблематичный. Первоматерия – дух, высшая сфера божественного света, род, слава, хризолит к этому всему добавит, и масленичное дерево, освещение при изучении Торы. Ну, почему масленичное дерево? Потому что Ашер получил свою долю, свою землю в Галилее, а в Галилее растут самые лучшие маслины, оливковые деревья, самые лучшие. Галилея славится оливковым маслом. Об этом сказано в Талмуде. Кто хочет увидеть настоящие оливки, приезжайте в Северную Галилею. Итак, Ашер был сыном рабыни, рабыни Леи, второй ее сын более точно. Месяц Шват, 11-й месяц еврейского календаря. Знак зодиака Водолей. Сказали наши мудрецы. Кимазаль Шват. Знак зодиака месяца Шват – Дали. Дали – ведро, Водолей. Лекаем барем – исполнить везаракте алехе маем тегурим. И залью я на вас воды чистые. Так, в этот месяц можно не быть, как вода, суть материи, которая не признает истину, не признает, не является последовательной, а можно очиститься в этой воде и стать чистым. Месяц Шват – это месяц, когда наши мудрецы об этом, многие мудрецы об этом говорят, что можно пройти очищение, и это легче осуществить, чем во многие другие месяцы. Книга «Аравад Йонатан» говорит: «Мазаль дали, гу мазаль далут». Знак зодиака Дли – это бедность. «Лахен омре яэ аниют ал Исраэль». Поэтому говорят, что хороша бедность для Израиля. Обратите внимание, все люди стремятся к богатству. Я не видел еще ни одного человека, который бы стремился к бедности. Но при этом люди знают, что есть выражение наших мудрецов, что испытание богатством тяжелее, чем испытание бедностью. В условиях богатства, об этом сказано в книге «Ховот и Левавот», человеку намного легче пнуть Бога и сказать ему, что я сам справлюсь, я богатый, я сам справляюсь. И таким образом человек не сохранит божественный завет. Короче, в условиях бедности быть легче религиозным, чем в условиях богатства. В условиях богатства человек может многое себе позволить, и в частности много грехов себе тоже позволить, и мы знаем, какие грехи совершают богатые люди. Так вот, мазаль дли, он бедный. Дли, с одной стороны, это ведро, с другой стороны, далут. Далут – бедность. Мазаль – бедности. И об этом сказано, что хороша бедность для Израиля. Поэтому те люди, которые являются бедными, в первую очередь не расстраивайтесь, что у вас не такая плохая ситуация. И чисто статистически, если мы возьмем с вами историю еврейского народа, то окажется, что в бедных общинах, в бедные времена евреи соблюдали Тору лучше, чем во времена богатые и в богатых общинах. Поэтому, смотря что мы хотим, если мы хотим богатства и нарушение воли Бога, да, то тогда можно стремиться к богатству. Еще раз, иудаизм не против стремления к богатству. Несомненно, мы должны обеспечить себя, своих детей. И всегда евреи так делали, всегда так жили. Только в данном случае я призываю не расстраиваться тех, у кого немножко плоховато с вот этими вот денежными бумажками. Тейват Гоме, сказано в этой книге, «Мазаль далик моша дали по американу по мале, как ведро, иногда оно полное, иногда оно пустое, как Исраэль, гайнук модли рейкан мешпило лебер лемалоту кшигу мале, оле лемало умерико». Также еврейский народ, а именно, когда он пустой, ему нужно спуститься в колодец и наполниться там. Когда же он целый, то он поднимается и изливает эту воду для других. То есть ведро, когда оно пустое, его спускают вниз в колодец, когда оно полное, то его поднимают, и оно, ведро, раздает воду другим людям. Это концепция месяца Швата, служения колена Ашер. Колено Ашер очень умело раздавать. Далеко не все люди умеют раздавать, некоторые жадные. Некоторые, может быть, не жадные, но такие все равно жадные. А есть люди, которые раздают другим. И это, в частности, колен Ашер, как мы видим с вами из первоисточников. Песик Тарабати. Мазаль дли. Шахар ше михаприм авонотав. Ани зорекалы хемаем тагурим вейтагар. После того, как в месяц Кислев происходит у вас очищение, то я... В Мазаль-Дли, в Мазаль-Шват. Кислев-Тевет. Сначала идет Тевет, потом Шват. В месяц Тевет, если в условиях тьмы человек прошел через тьму, у нас будет еще лекция о месяце Тевете, о колене Дани, который соответствует месяцу Тевет. И если человек прошел через эту тьму и искупил свои грехи в условиях тьмы, то тогда я изливаю на него воды чистые, ваитагар, и будет он очищен, так сказано в Песик Тарабате. Итак, Песик Тарабате утверждает, да, здесь у меня даже итог подведен, что очищение в месяц Шват наступает в случае, если мы не упустим потенциал долгих ночей месяца Тевет и сможем вырваться из тьмы. Видите, здесь написано, я переформулировал это своими словами чуть прежде. Истинное царство – это состояние человека, когда он не зависит от сил естества, в природе которых стремление воцариться над духом человека. Таршиш, хризолит. Каковы его особенности? На нагруднике первосвященника в отношении колена Ашер был Таршиш. Какие у него особенности? Что это за камень? Меша Хохма. Таршиш, гая эвен шель ашер, дебнотав гаю неот у несуот лекиуна гдола. Сказано Меша Хохма, что хризолит, он был камнем колена Ашер, дочери которого были красивые, и они выходили замуж за первосвященников. Теперь для того, чтобы первосвященник женился на дочери Ашера, оставив другие колена, да, поехал бы на самый север Израиля, в Галилею, для того, чтобы невесту себе искать, наверное, для того должны быть какие-то причины. И, по всей видимости, они не физические и не экономические. То есть речь вряд ли идет, если мы говорим про каенов, и наши мудрецы восхваляют это, значит, речь, несомненно, не шла об экономике и не шла о физических телесных достоинствах, иначе для первосвященника они бы не подходили. Первосвященник – его служение, служение духа. Ноев потоп произошел именно по причине того, что сыновья великих начали брать себе в жены дочери недостойных. Ангелы женились на физически красивых девицах, и в результате мир был уничтожен, потому что так нельзя. Итак, Таршиш, хризолит, мы сейчас про камень в основном говорим. Короче говоря, этот камень каким-то образом влиял на этих девиц, так что они подходили для каенов, для первосвященников, не просто для каенов, для первосвященников. Видение колесницы пророка Йехескеля, где у нас в Танахе в первую очередь этот камень Таршиш, хризолит проявляется. Видение колесницы пророка Йехескеля. Офаним были сделаны из Таршиша, из камня хризолит. Кто такие офаним? Это дословно колеса. Имеется в виду ангелы, которые как колеса, как шестеренки реализовали вниз решения и божественные явления, которые происходили над уровнем ангелов в том мире, который называется Божественным престолом. Уфаним колеса реализовывали это движение. Пророк Иезекииль увидел это в своем пророчестве. Теперь, какая проблема здесь, или более точно, чтобы мы могли понять, какое влияние камня Таршиш на человека, а именно такое, что камень Хризолит, он небесного цвета. Во всяком случае, тот камень, сегодня реально хризолит может быть разных цветов, и желтого такого, желтоватого, и болотистого такого цвета, насколько я видел, просто загуглил, как выглядит хризолит. Но тот хризолит, о котором рассказывает Священное Писание, он был исключительно небесного цвета. И, соответственно, получается, что у нас есть определенная проблема видеть офаним, видеть колеса влияния шестеренки, влияния на этот мир на небе, если они небесного цвета. То есть небесные колеса на фоне небесного цвета, они абсолютно невидимы для человека, не имеющего духовной практики. Пророк Иезекииль видел офаним, видел колеса вот эти, видел элементы влияния в мире ангелов, хотя они небесного цвета. И этот камень влияет на то, что люди начинают немного лучше ориентироваться в небесных процессах. Именно поэтому дочери колена Ашер, которые носили этот камень, понятно, что для того, чтобы стать такой дочерью, достойной первосвященника, необходимо не только носить камни драгоценные на себе, но и научиться видеть истинную картину мира. Иначе бы мы не сохранились до сегодняшнего дня, и каены бы не сохранились тоже. Потому что главное свойство еврейского народа – это именно наша вечность, это свойство царства. Наше царство продолжается благодаря нашей вечности. Итак, об этом сказано, что «Маре рауфаним ума сейрем кен таршиш», сказано в словах пророка Иезекииля, «вид офаним», вид этих колес, механизмов влияния на этот мир, «ума сейрем» их деяния кен таршиш, как камень хризолит. Деяние как хризолит небесного характера. И мы находим еще в книге Даниэля, что Даниэль тоже поднял я взор, говорит Даниэль в 10 главе, и увидел, вот человек, одетый в льняные одежды, и бедра его перепоясаны уфасским золотом, а тело его, как хризолит, и лицо, подобно молнии, а глаза, как факелы горящие, а руки и ноги его, будто из меди сверкающие, голос его подобен гулу множества людей. Малбим отмечает, что ангелы не имеют образа, поэтому раскрываются в небесном цвете, их постижение требует уровня пророчества. Так, обратите внимание, как нас с вами это касается. Ну, вот именно так же. Нужно научиться видеть голос тонкой тишины. Нужно попытаться от более грубых форм материи, которые мы, несомненно, видим нашим физическим зрением, научиться видеть какие-то тонкие струны, научиться отличать разное и находить общее в одинаковом, и камень Таршиш, камень Хризолит для этого хорошо помогает. Во всяком случае, дочерям колена Ашера он помогал. Колено Ашер. Благословение Якова. Яков сказал по поводу Ашера одну строчку. А именно «Меашер шмина лахмо вируитен мадене мелах». От Ашера тучен хлеб его, и он доставит яства царские. Будет давать тучен хлеб, то есть, опять же, масло. Масло, оливковое масло, которое у него будет. Хлеб его он доставит яства царские. Доставит кому? Понятно, что это не восхваление того, что он будет бизнесом хорошо заниматься, а будет полезен для еврейского народа. Урок мусара непосредственно из этого, что мы, как люди, определяемся не тем, сколько мы можем ухватить для себя, а тем, насколько мы полезны для еврейского народа и для творения в целом, и для задачи всего творения раскрыть в мире божественное присутствие, насколько мы полезны для того, чтобы сами стали царями, обрели какие-то царские качества и помогли бы другим в этом. Итак, Яаков Авину только одну строчку сказал по поводу колена Ашера. «От Ашера тучен хлеб его, и он доставит яство царские». Моше Рабейну тоже одну строчку сказал о колене Ашер в конце Торы. «Ула Ашера мар барух ми баним Ашер и рацой эхав ветувель бешемин рагло». И по поводу Ашера он сказал: «Благословлен из всех сыновей Ашер, и да будет желание, чтобы он окунал, и будет он любезен, будет он желанен для братьев его». То есть, обратите внимание, некое преимущество Ашера, да, барух ми Ашер, ми баним Ашер, он более всех будет благословлен. Но при этом он будет желанен, будет любезен братьям своим, и окунать будет в елей ногу свою. Не будет там никакого конфликта между Ашером и его братьями. Абсолютно никакого конфликта не будет. Все будет очень-очень гладко. Беньяху беньяху яда. Мяшер шмина лахмо. Его хлеб жирный. Шмина беафух атун рашмен. Мишум лахмо шамимену. Я понимаю, привел этот первоисточник, который на тот момент был мне ясным, а сейчас я не понимаю, сори. Не понимаю. Наступит время, когда поймем. Малбим. Наследный удел Ашера был богат масляничными деревьями, и поэтому, в частности, изображение на флаге у Ашера масляничное дерево. Раша говорит, «Гу мошех шемен кимаян», что он... тянет масло как источник. Как источник выплескивается масло у Ашера, ибо все эти горы галилейские были в те времена качественными, особенно качественными, маслинами засаженными. И Талмуд говорит, особенно качественные маслины, тот, кто хочет, приходи в Гуш-Халав. Джиш, сегодня сохранилась арабская деревня на этом месте, Джиш, на самом севере Израиля, Джиш, Гуш-Халав, они чуть-чуть исказили. То есть даже все-таки сохранили это название, как на многих других местах арабы, которые жили здесь на протяжении веков, до тех пор, пока мы не начали возвращаться в эту землю, после того, как они же нас изгнали. И об этом сказано в книге Зоар, что Ишмаэль получил награду за то, что он добровольно совершил обрезание, а именно в 13 лет он совершает обрезание, его награда, что 13 веков его потомки будут править землей Израиля. Арабы сюда пришли в 638 году. Старик Хаттабыч Амар ибн Хаттаб привел сюда арабов. Они победили византийскую армию, которая была весьма слаба и неорганизована в этом месте, и захватили всю землю Израиля. На 13 веков они получили эту землю, 638 год, плюс 13 веков, 1638 год, как раз начало Первой мировой войны. И непосредственное время... Второй мировой войны, естественно, и непосредственно время перед созданием государства Израиль, когда евреи начали арабов уже отсюда вытеснять. Так вот, арабы сохранили за 13 веков владычество этой землей, они сохранили название очень многих мест, что и показывает, что мы хозяева этой земли. Итак, Талмуд, особо качественные маслины можно найти в Гуш-Халав. Для нашего народа оливковое масло – это не пищевой продукт, а энергия для освящения и освящения, помазания и служения. Помазание на царство осуществляется оливковым маслом. У колена Ашера будет большой вклад в налоговое отчисление. Об этом сказано, что он братьям своим много принесет. В военное время колено Ашер в особой мере финансирует экономику. И в первую очередь будет поддерживать своего брата Гада. А Гадуд, он спецназ, израильский спецназ, родной брат Ашера, Гад, старший брат его, он будет основным воякой, а Ашер основным экономическим... кто будет экономически поддерживать, особенно в период войны. Комментарий к Лиякар. Ашер поставлял масло в храм, источник всех форм благословения. Те масла, о которых мы говорили в храме, зажигание миноры и тот маленький кувшинчик, который был найден, это все было из колена Ашера, хотя в Иерусалиме тоже есть свое масло, в Иудее, в Иудейских горах масло тоже хорошо растет. Оливки хорошо растут. Мидраш Раба. Мяшер шмина лахмо, шебнутав наот, шебнутав роет лемалхут. От Ашера масло, его хлеба маслянистый, ибо дочери его красивые и подходят для царства. До этого мы нашли с вами комментарий, что дочери Ашера подходят для того, чтобы выйти замуж за первосвященника. Мы видим, что они подходят для царства, то есть могут цари Иудеи выйти за них замуж, они будут достойны. Хотя я не помню, чтобы хоть кто-то из царей Иудеи женился на дочерях Ашера. Ну да, в первую очередь, потому что там были границы, поэтому они не могли вообще, в принципе, оттуда прийти. Так что это было уже не актуально из-за разделения между двумя царствами. Зогар. Шмина лахмо. Хлеб там, маслянистый такой, маслом хорошо сдобренный. Мана, о чем идет речь? Аткан ло париш ман гуатар. До сих пор не разъясняется, что это за место. Эла ит лехам вейт лехам. Но есть разные виды хлеба. Кмо де ит илана вейт илана. Как есть разные деревья. Вейт илана де хай. Есть древо жизни. Вейт илана де талья беймут. А есть дерево, от которого зависит смерть. Дерево и хлеба колена Ашера – это тот хлеб, который приносит жизнь, а не приносит хлеб. Приец Хаим Рав Хаим Виталь говорит следующее. Меашер шмина лахмо – хлеб его маслом сдобренный. Кен алма де ати некра Ашер. И вот грядущий мир называется Ашер – Бесот дат ильонга да букбу, в тайне высшего знания, которое связано с ним. То есть обратите внимание, ашер, да, в принципе, дословно это богатство. Колено – богатство, и это не просто такое богатство, когда у людей нефть или оливковое масло, да, нефть того времени. В изобилии хорошо растет, много деревьев, да, короче, нефтяники наши. И при этом они не являются олигархами, которые жируют очень качественно, а это Ашер в аспекте имени в грядущем мире и тайна высшего знания связана с ним. Высшее знание связано с ним. Вот так выглядят, так должны выглядеть богатые в еврейском народе. Если богатый выглядит не так, то это безайон и цюрат адам, это позор духовной формы такого олигарха. Рав Алшейх, царские яства, это то, что было у Ашера, брал себе, при этом Рав Алшейх отмечает, брал себе минимально необходимое для существования, отдавая остальное нуждающимся подношению царю. Ну, так сказано, что это подношение, яства царские, подношение к царю, отмечает Яков. То есть Яков видел в пророческом видении о том, что будет таки он брать себе минимальное, и это исполнилось. И все остальное будет отдавать нуждающимся. То есть колено Ашера, оно не зарабатывало на остальных, а отдавало. Причем речь не идет о каких-то общих фондах колена. Речь идет о каждом отдельно взятом человеке. Там вся земля была поделена между семьями. Но каждый небольшой там, кусочек горы был какой-то семье принадлежал. Там деревья росли, оливковые какие-то, другие, наверное, тоже росли. Там замечательная вишня растет. Я не знаю, в древние времена была вишня. Да, была вишня в древние времена. И яблоки отличные растут, и что-то еще. Так вот, не то, что они прямо... Там был налог государственный, и они должны были отдавать. Они добровольно отдавали, заботились и брали себе минимально необходимое для существования. Это архетип еврейского богатея. Ашер, еще раз, это богатство. Ошер – богатство. Ашер – это богатые. Вот так живут богатые. Берут себе минимально необходимое для существования. Дегель Махане Ефраима дает следующее объяснение. Люди утрачивают пропитание только по причине своих недостатков. Колену Ашера даруется благословение. Ну и они, видимо, не имеют недостатков таких, чтобы это было привело вот к этому. Бат Айн, очень интересный, глубокий комментарий великого мудреца, который жил сначала в Овруче, потом в Цфате. Мяшерш мина лахмо вруит эн мадене мелах, венухал ломар, ша атура кдуша муралану дерех рейх лерамти градиним бешорашам, бегдей лерамших шефа браха, и мелах малхо шелулам лоаламот атахтуни. И что у Ашера масляничный хлеб, такой сдобренный маслом, и мы можем увидеть, что Святая Тора показывает нам путь, каким образом мы можем лерамтик, дословно усластить свойства суда в их корне. То есть не так просто Ашер там жил и сельским хозяйством занимал, были такие простые сельскохозяйственные рабочие, мужики такие ашеровские, да, и они там масло выращивали. Все было совсем не так просто, а именно, что они обладали таким камнем и обладали таким хлебом и таким маслом, и дочерьми такими обладали, потому что они свойства суда могли смягчить и усластить в их корне, говорит Батайн. А свойство суда оно происходит в результате смешения между добром и злом. Начиная от греха Адама, все у нас определяется смешением добра и зла. Тот человек, та семья, то колено, у кого в большей мере происходит это смешение между добром и злом, те, соответственно, ближе к смерти и более смертные и умирающие. И, конечно же, для царства и для каенов их дочери ну, никак не подходят. Ну, и Батаин дает объясняет комментарий, о чем идет речь. Шмина, вот это хлеб, который маслом пропитан. Шмина, те же самые буквы, что Мишна, и те же самые буквы, что Нешама. В иврите это все очень-очень связано. Совершенно не просто так. Масло Шемина соответствует Мишне, учению, и соответствует Нешаме, душе. Месяц Шват. Колено, соответственно, Ашера. И давайте я приведу вам небольшой отрывок. Месяц Шват, наш главный праздник, Тубишват. Я хочу привести небольшую цитату из книги «Основы знания», страница 107. Здесь сказано следующее. Всякая душа восхвалит Господа. Наши мудрецы сказали, что одно из значений этого стиха таково: «Всяким своим дыханием восславь Бога». Так, нешама. Нешама, душа и дыхание – это одно и то же слово. Надо немножко понять, как это все связано. «Всяким своим дыханием восславь Бога». Еще раз, книга «Основы знания» Машгиаха Излом же, основанная на учении Мусара в доме учения в Кельме, где учился Машгиах Излом же, прежде чем он занял свою должность духовного руководителя Ишивы в Ломже. «Всяким своим дыханием восславь Бога». И основываясь на знании Торы, нам следует понять, что же означает слово «душа» в применении к человеку. Сказано: «И вдохнул в его ноздри душу жизни, а также свеча Господа – душа человека». Отсюда мы можем заключить, что слово «душа» указывает на самое высшее, что есть в человеке. И стих «Душа всякого живого да благословит твое имя» тоже указывает на величие души человека. Однако мы встречаем понятие души в применении к животному. Животных тоже есть душа, да? Всякий, в чьих ноздрях душа жизни. Получается, что душа – это нечто не столь возвышенное, то, чем обладают даже животные. Что же общего у души человека с душой животного? Почему они называются одним и тем же словом? И дальше эта книга даст нам разъяснение следующего характера, что как дыхание наше, оно постоянно должно давать нам кислород для того, чтобы могли существовать. Точно так же и наша душа, образованного от дыхания, должна постоянно давать нам и другим людям возможность дышать духовностью, возможность постижения духовности. Обратите внимание, что Бог испытывает людей и дает им то, чего они хотят, порой с задержкой, порой не очень охотно, порой не очень в явном виде, все это очень непросто происходит у людей. Но то, в чем мы действительно нуждаемся, мы получаем постоянно в любом месте, в частности, это кислород. Без кислорода человек не может прожить совсем даже немного. Поэтому Бог создал этот мир так, что кислород есть всегда и везде. Конечно, мы испортили этот мир загазованностью и... Но все-таки даже в любом месте, в самом загазованном, жить каким-то образом можно. Поэтому главное событие, праздник Тубишват, Новый год деревьев, он приводит нас к каким-то определенным размышлениям, что сказано «Ки адамгу эца сады». Человек, он дерево полевое. Что означает человеку быть деревом полевым? И обратите внимание, у колена Ашера его символ – именно дерево, оливковое дерево. Что означает человеку быть деревом полевым, эцесаде? Ну, имеется в виду следующее, что практически никогда мы не видим деревьев, которые бы казались нам отвратительными. С людьми такое происходит иногда. Встречаешь людей, которые кажутся отвратительными, оправданно, нет, а сейчас уже другой вопрос, но... Воистину отвратительными кажутся. С деревьями не так. Обычно люди почему-то обижаются, если их называют какими-то деревьями. Там дубом, например, да, люди как-то склонны обижаться. А что, дуб, он еще никого никогда не обидел. Он никогда никакого греха не сделал. Он никогда никому не показался каким-то уродливым. Наоборот, все смотрят и видят такой мощный, хороший дуб. Ну да, он только дает желуди и ничего больше. Но, во всяком случае, как-то вот нравится. Дубы людям нравятся, а люди друг другу не нравятся. Вот такое бывает. Поэтому задача человека. Еще раз, «Ки адамгу эца саде». Задача человека хоть в какой-то мере дереву уподобиться. А именно, чтобы у него были... Что делает дерево? Оно впитывает углекислый газ и дает кислород, дает жить, дает жизненность, дает возможность существования. Деревья имеют цветы, имеют приятный запах некоторые деревья, которые имеют цветы, имеют плоды некоторые деревья. Это задача человека, чтобы он в этом мире уподобился дереву, чтобы, короче говоря, была от него какая-то польза, чтобы в любом случае, как дерево, он не засасывал энергию в себя и выдавал миру углекислый газ щедро в любых количествах, а чтобы он давал кислород, давал жизненность. Поэтому душа, почему мы читаем эту книгу «Основы знания», что здесь описано о том, что душа человека, она должна давать в этот мир не только кислород для самого человека принимать, но постоянно духовную жизненность должна наша душа принимать и давать другим. Итак, действительно, слово «душа», продолжаем эту книгу, относится и к животному, и к человеку, но все же различие между ними так велико, что нет никакого подобия. Дело в том, что слово «душа» в применении к животному, всякий в чьих ноздрях душа жизни, означает просто дыхание, втягивание в себя воздуха, как поступает все живое, в том числе человек. Поэтому слово «душа», когда оно относится к животному, всегда связано со словом «дух», который также означает «воздух». Когда же речь идет о человеке, слово «душа» тоже означает дыхание, втягивание воздуха, однако здесь он уже связан не со словом «дух», а со словом «жизнь». Мы должны жизнь в этому миру давать и ее втягивать. Основы знания – то, что реально переписывает наше знание, переформатирует человека, который из зверюшки, ориентированный только на пользу для себя, причем пользу такую упрощенную, становится совершенно другим человеком. «Ки адаму эца саде» – человек – дерево полевое. Ну, основных деревьев, которые в этом мире существуют, древо жизни и смерти. Древо смерти привело к смешению добра и зла, так что все стало смертным, и все у нас внутри нас пропитано дурным побуждением, злым началом, ведет нас к уничтожению, к пропаже, потому что в таком виде человек существовать не может. Есть и древо жизни, которое обладает особыми возможностями. И так сказано в книге Зогар. Книга Зогар говорит о древе жизни. Древо жизни, она для держащихся за нее, поддерживающий ее счастлив. Это слова царя Шломо из книги Мишли, которые приводит книга Зогар. Кто такие поддерживающие Тору? Это те, кто заботятся о ее мудрецах, дарующих им долю в своих материальных делах и делятся с ними своими доходами. Они удостаиваются великих потомков. Зор, глава Мицура. Мицура – проказа. Итак, кто хочет не быть прокаженным, он должен понять, что есть такое понятие, как поддерживание Торы. И, соответственно, за это будет у нас спрос на страшном суде, нас к нам обратятся, и там будет очень много вопросов. И самый главный из них, как мы уже говорили, будет, желал ли ты Цепитала Иешуа, надеялся ли ты на спасение, надеялся ли ты на переход к другой реальности, когда божественный храм будет основан, когда Иерусалим из развалин и захваченный террористами превратится в город, раскрывающий божественное присутствие. Ты как бы вообще задумывался об этом, или у тебя были свои личные задачи, которые у тебя были более существенны? Так вот, один из вопросов, который нам зададут, поддерживал ли ты Тору? Это те, книга Зор говорит, еще раз, не я говорю, книга Зор, это те, кто заботится о ее мудрецах, дарует им долю в своих материальных делах и делятся с ними своими доходами. Они удостаиваются великих потомков. Ну, недельная глава Мицора, где об этом говорится, проказа. Короче, освобождение от проказа, поддержка мудрецов Торы, организация Толдот Ешерун, там есть возможность пожертвовать и таким образом поддержать не только мудрецов Торы, но и распространение Торы. Книга Зор. Еще одна цитата из книги, из главы Бемидбар. «Приди и посмотри. С наступлением ночи в мире правит древо смерти, и человек должен доверить свою душу Творцу». Видите, древо смерти с наступлением ночи. Ночь наступила с разрушением храма. С того момента древо смерти, смешение добра и зла, очень активно в этом мире правит, и ситуация у нас достаточно печальная. Человек, рав Ицхак Блазер, один из ближайших учеников рава Исраэля Салантера, говорит, человек, ощутивший вкус ценнейшего изучения мусара, сам поймет и осознает, что это притягательное сокровище в наделе праведности, древо жизни и лекарство для души, свободно от всяких чуждых примесей. Вот это в конечном счете нужно научиться видеть, и нужно выращивать такое масло, чтобы оно было чуждо от примесей, и это колено Ашера, которое к этому способно. Такой человек не станет прислушиваться к шипению ненавистника, все ветра мира не поколеблют его. Но тот, кто не ощущает важности изучения мудрости, трепета и мусара, поскольку не испытал его и не насладился его светом, не сможет оценить его величайшей значимости и действенности, не постигнет его чудесного влияния. Рав Ицхак Блазер, книга «Свет Израиля», которую можно выучить здесь на сайте или приобрести в бумажном виде тоже. «Свет Израиля». Мусара Ешивы Слободка. Хочу вам зачитать еще небольшой кусок. Еще раз, задача человека. Ешива Слободка – одна из величайших ешив, которые были в еврейском народе. И Саба из Слободки был ближайшим учеником Сабы из Кельма, который мы чаще с вами цитируем. Не знаю точно почему. Саба из Кельма был его учителем и был, соответственно, учеником рава Исраэля Салантера. То есть это второе поколение, а это уже у нас идет третье поколение учителей мусара. Здесь на 171 странице я хочу вам прочесть небольшое повествование, которое, мне кажется, любому человеку будет полезно. Это вступление, которое повествует о древе смерти. Есть дерево оливковое, да, месяц Шват. Еще почему мы об этом говорим? Потому что колено Ашера соответствует месяцу Шват. Шват – месяц, знак зодиака которого Водолей. И главное событие в этом месяце – это Тубишват, 15-е Швата, Новый год деревьев. Соответственно, о древе смерти. Это вступление, которое строит некий мост между современным мыслящим человеком и учением Мусар Ешива Слободка, который находился в Ковно И перед катастрофой часть этой ишивы переехала в Хеврон. Называлась ишива Хеврон, поэтому здесь в скобочках написано Хеврон. Итак, вступление о древе смерти. Книга Зор, сначала цитата из книги Зор. «Приди и посмотри. При наступлении ночи в мире владычествует древо смерти, а древо жизни отдаляется все дальше и дальше». Ну вот это есть причина нашего изучения, в частности, книги Деврей Раямим, летописи царей Иудеи, потому что все хуже и хуже у нас. Нам жить в этом мире все дальше и дальше мы от царства, и все больше пропитываемся влиянием древа смерти, древа познания добра и зла. Все больше и больше нас это пропитывает. Итак, еще раз, приди и посмотри, книга Зоар, приди и посмотри. При наступлении ночи в мире владычествует древо смерти, а древо жизни отдаляется все дальше и дальше. И поскольку древо смерти единолично правит в мире, все находящиеся в нем ощущают в своей жизни привкус смерти. Человек, стремящийся к исполнению воли Творца, в этом мире должен принимать во внимание объективную реальность. Разрыв между верхним и нижним миром питает древо смерти. Так, а что питает древо смерти, плоды которого мы продолжаем с вами эффективно вкушать с каждым днем, что дает силы этому древу смерти, что его поливает? Это разрыв между верхним и нижним миром. Соответственно, мы продолжаем вкушать плоды древа смерти и быть его жертвой, этого древа. И мы все больше усиливаем разрыв, увеличиваем разрыв между верхними и нижними мирами. И все это идет в полный разлом, этот мир. Так что одна из первых задач, которые у нас есть, цепитал и Иешуа, надеялся ли ты на спасение, как-то все это не получается. И усиливает его влияние на творение в целом и на жизнь каждого человека в частности. То есть все это реально влияет на наши с вами жизни. Реально мешает нам получить благословение Бога. Об этом перед разрушением храма предупреждал пророк Ирмияху. «Воздайте ста». Пророк Ирмияху как видел, что мы окажемся в состоянии полной тьмы, когда не будет храма, когда пропадет пророчество, когда Бог окажется сокрыт от нас завесой. «Воздайте», говорит пророк Ирмияху, «воздайте славу Господу Богу вашему, пока еще не наступила тьма, и ваши ноги не споткнулись о горы мрака, и вы будете надеяться на свет, но он превратится в тень смерти, обратится в непроглядную тьму». Итак, пророку Ирмияху было очевидно, что стремиться к царству в таких условиях, когда тень смерти все крепнет, и когда все мироздание в непроглядную тьму обращается, очень сложно. Тайна учения призывает нас быть предельно внимательным в выборе своей стези, поскольку искаженные впечатления, полученные с рождения и обретаемые на протяжении всей жизни, подчиняют себе все знание, воспринимаемое в дальнейшем. Так, наша проблема в том, что у нас все... Весь наш фундамент был искажен изначально, и все наше последующее знание это формирует. Неверные воззрения, с легкостью проникающие в лишенные мудрости и опустошенные сердца, обладатели которых не в состоянии осознать порочность своих страстей, желаний, чаяний и стремлений. Таковыми мы являемся. На судьбы всего человечества в первую очередь влияют люди, обладающие властью, живущие в столичных городах. Так обычно бывает. Праздник. Да, все произошло в столице, в городе Шушана, и грех, и исправление, все остальные, они лишь были жертвами тех процессов, которые складывались в столице. Итак, само значение слова «город», мы хотя сегодня говорим про деревья и про поля в основном, потому что у нас Новый год деревьев в месяц Шват, тем не менее, важно для тех, кто живет в столицах, да, что само значение слова «город» – это то, что призывает нас, смысл слова на иврите – то, что призывает нас «леорер» – пробудить к духовной работе и пробудить «лераир» от сна, пробудиться от сна. Для успеха в этом мире необходимо присутствие в нашей жизни буквы «юд», который был сотворен грядущий мир. Книга Зор обращает наше внимание на то, что если человек утрачивает буквы Юд, он становится как терновник в пустыне Ар-Ар, То есть Ир – это город с буквой Юд, а Ар-Ар – это удвоение, но без буквы Юд – это терновник, бесплодный и бесполезный. То есть зачем мы с вами сейчас это читаем, еще, чтобы было понятно, да, о том, что существует два типа деревьев. Много типов деревьев существует, да, но с духовной точки зрения есть возможность быть деревом оливковым колена Ашера, есть возможность быть древом жизни и давать жизненность творениям, есть возможность быть древом смерти и смешивать добро и зло, а можно быть терновником. Ар-Ар – это бесплодный, бесполезный. Соответственно, буквы Юд, который сотворен грядущий мир, нет. Из этого мы учим в рамках учения Мусар, что нам необходимо было бы, да, вот, книга Мусара, Ешивы Слободка. Соответственно, очень важно не быть бесполезным в этом мире, терновником в пустыне, бесплодным и бесполезным, страдающим от зноя и лишенным связи с источником живых вод. Отдаляясь от древа жизни, люди попадают под все большее влияние древа смерти, которое несет миру лишь зло. Оно сухое, в нем нет ни капли влаги, его плоды горькие, как полынь, которую мы поедаем, живем жизнью, где, в общем, полыни мы выедаем достаточное количество и как-то все равно продолжаем так жить. О человеке, вкушающем от плодов древа смерти, сказано, и уподобится он терновнику в степи, и не увидит наступления добра, и будет пребывать в сожженной зноем пустыне на необитаемых солончаках. То есть таким деревом быть не нужно. Если мы будем так жить, и наши дочери так будут жить, то, по всей видимости, когены, первосвященники, их не выберут в качестве жены. Так, еще раз, и уподобится он терновнику в степи. Вот так не надо. И не увидит наступления добра, и будет пребывать в сожженной зноем пустыне на необитаемых солончаках. Но что это за древо смерти, о губительном влиянии которого на самые вершины творения нас предупреждает Каббала? Так об этом говорят мудрецы тайного учения. В нижних мирах распространяется влияние древа познания добра и зла, древа смерти, там, где место для царства. То есть в месте, где должно быть царство, а это и есть цель нашей лекции сегодня, да, в месте, где должно быть царство, там растет древо смерти, что питает древо смерти, что дает ему влагу и жизненность, только разрыв между высшими и нижними небесами. Поэтому вместе царства у нас растет древо смерти, которое уничтожает всю жизненность. Человек сотворен по образу Бога и, значит, должен быть творцом, создавать свое царство возвышенным и полным славы, чтобы оно не оказалось приниженным и бездуховным царством без короны. Именно на царство человека влияет дурное побуждение, берущее силы от древа смерти. Великий мудрец, автор книги Шней Лухот Абрит, так разъясняет эту концепцию, что делать человеку при усилении влияния древа смерти, исправить себя и обрести связь с тайной святости, сутью царства. Книга «Мусар. Ешивы Слободка». Очень рекомендую тем, кто хочет исправить себя на основе, на которой написана эта книга. Главным воззрением Сабы из Слободки было величие человека, и на концепции величия человека написана эта книга. Ну и также хотел бы вам порекомендовать книгу «Анализ души». У нас есть определенная информация, есть определенные знания в книгах тайного учения, которые отражены здесь, так, чтобы человек мог немножко лучше понять, что происходит в его душе, какие у него там процессы, где его душа тормозит, под влиянием чего она находится, что ее господствует, где какие составляющие. Ну и, наконец, увидеть дурное побуждение в виде ашмада, царя чертей, против чертей, которые там у него бродят. Очень рекомендую эту книгу для изучения, что можно сделать на сайте, а можно приобрести эту книгу здесь же на сайте и помочь нам таким образом в издании наших следующих книг. Спасибо за внимание и до следующей встречи.